Сегодня первое воскресенье июля. По милости Божией мы живы. И первое воскресенье для нас означает участие в хлебопреломлении, исполнение заповеди Господней, когда мы собираемся вокруг стола Господня. И вы знаете, в этот день приличествует, конечно же, читать тексты, связанные со страданиями Господа Иисуса Христа, что я и хочу сделать, читать вместе с вами из Евангелия от Марка. Сегодня текст, повествующий о страданиях Господа Иисуса Христа, записанный в Евангелии от Марка, 15 глава. Давайте будем читать продолжительный отрывок. На самом деле, братья и сестры, вот я ловлю себя на мысли, что это день, когда не мы должны проповедовать, когда Слово Господне должно звучать для нашего размышления. Поэтому с первого стиха будем читать продолжительный отрывок, 15 глава Евангелия от Марка. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами, книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. И сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?“ Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его!“ Пилат сказал им: „Какое же зло он сделал!“ Но они еще сильнее закричали: „Распни его!“ Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириянина Симона, отца Александрова, и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофы, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был же час третий, и распяли его. И была над ним надпись вины его: „Царь иудейский“. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: „Их злодеем причтен“. Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди со креста“. Подобно первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: „Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним“. Поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Илаи, Илаи, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, «Для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет», и опять побежал, один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидел, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Брат и сестра, мы знаем о том, что четыре евангелиста взаимно дополняют друг друга, и тем интересно повествование евангельские, что они звучат в квадрофоническом эффекте для нас. Четыре голоса, которые сливаются в едином свидетельстве. Иногда эти четыре голоса, ну так скажу, знаете, кажется, что диссонируют для нас. Но в этом и богатство свидетельства ранней церкви. Наверное, я уже говорил эту мысль, но, знаете, была, тоже задавались вопросы, почему четыре Евангелия? Давайте из четырех одно сделаем. И вот мудрость первых христиан была в том числе в том, чтобы сказать: нет, братья и сестры, вот у нас есть четыре свидетельства, слушаем, внимаем вот этому свидетельству во всем его многообразии. Говорю это к тому еще, что мы знаем, что свидетельство о земной жизни Иисуса Христа фрагментарно. Оно повествует только об отдельных днях, событиях из жизни Господа Иисуса Христа. Иоанн напишет интересное такое слово: если бы писать о всем, что совершил Спаситель, то всему миру бы не вместить книг. Но вот в чем все четыре евангелиста солидарны, это в том, чтобы, начиная повествование об Иисусе Христе, сфокусировать наше внимание на последних днях, на последних часах в жизни Спасителя на земле. И если до этого, опять-таки хочу повторить эту мысль, для нас отдельные вспышки, знаете, вот отдельные свидетельства из жизни Господа Иисуса Христа, то здесь, вот образно говорю, снимающий на камеру, да, фиксирует эти события буквально одно за другим, одно за другим. И для нас сегодня вот этот отрывок, который начинается с суда в Синедрионе перед старейшинами, книжниками, первосвященниками, затем сменяется судом у Пилата, издевательство над Спасителем и события распятия. Братья и сестры, это вот как раз то событие, о котором уместно сказать, читая которое, уместно сказать: брат и сестра, пусть умолкнут все звуки в душе. Наверняка, знаете, мы пришли сегодня, и кто-то пришел под тяжестью переживания. И мысли наши там, потому что вот когда затрагивает нас за живое, то мы так устроены. Но когда мы собираемся вокруг стола Господня, брат и сестра, вот в сознании нашем должна звучать песнь: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Именно там, на Голгофе, все познается в сравнении, братья и сестры. Все познается в сравнении. И когда мы готовы, ты и я, предъявить Богу счет, что Он несправедлив по отношению ко мне и к тебе, Считай, брат и сестра, события, связанные со страданиями Господа Иисуса Христа. И недаром автор послания к евреям увещевает нас таким словом, чтобы мы помыслили о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И вот в этом помышлении, брат и сестра, источник силы, источник вдохновения, укрепления для меня и тебя, не потому, чтобы мы до конца понимали смысл происходящего. Не потому, брат и сестра. Вот поэтому мы каждый раз, читая этот текст, соприкасаемся с тайной, в которую пытаемся проникнуть, как он безгрешный, не знавший греха, стал за нас жертвою за грех, чтобы нас избавить от вечного осуждения. Братья и сестры, когда мы читаем этот текст, это невольно наталкивает меня и тебя на мысль. Удивительный сценарий представлен здесь. Складывается такое впечатление, что все эти люди, начиная от первосвященников и кончая разбойниками на кресте, долгое время готовились, чтобы сыграть предназначенную им роль. Ну, просто, знаете, вот здесь перечень действующих лиц. И каждый там, на Голгофе, там, вот в этом событии, связанном с осуждением Спасителя, с Его распятием на кресте, каждый начинает играть ту роль, которой, как кажется, был предназначен. Вы знаете мое мнение. Оно отличное от многих, особенно вот сейчас я приехал, знаете, посещал там церкви рассеяния наши. И, может быть, подробнее расскажу об этом в одной из следующих воскресений. Но все больше в церквах возникает напряжение в связи с тем, что молодая поросль, братья, которые там имели возможность получить образование в семинариях, начинает так учить в церквах, что есть определенное предназначение, есть то, что предопределено Богом. В народе говорят, на роду написано. И от чего невозможно, знаете, если уж написано, то тогда играй эту роль. И вы знаете, я не согласен с таким пониманием Бога. Я понимаю, что мы хотим подстраховать Бога. В каком смысле? Ну, Бог же не ошибается. Ну, правильно. И представление, которое было подсказано великими мужами, я считаю, да, тот же Жан Кальвин и так далее, большой ум. В восторге от идеи суверенитета Божия, который все, что сделал от вечности, написал сценарий. Для того, чтобы теперь каждому из нас родиться в этот мир и просто прожить эту жизнь в соответствии с определенным сценарием. Собственно, у стоиков, у язычников, у греческих философов примерно такое же понимание мира. Есть определенная фортуна. Есть вот этот случай, да, есть определенные эти определения относительно каждого человека, поэтому правильно сделаешь, не пытаясь ничего изменить в жизни, просто найди эту фортуну и проживи в соответствии с твоим предназначением. Брат, сестры, не согласен с таким пониманием Бога. Оно несколько примитивное понимание Бога. Я верю в Бога, который из любви к человеку идет на риск. И вот хочу вместе с вами, может быть, в ближайшее воскресенье рассуждать о очень важной теме, о теме избрания Божия. Не сегодня, не сегодня. Все, что хочу сказать сегодня, что на самом деле, когда мы читаем этот текст, складывается впечатление, что эти люди, каждый из них, готовились долгое время, чтобы сыграть эту роль. Кто-то готовился, чтобы там сидеть у креста, бросать жребий, кому что достанется. Кто-то готовился, чтобы поиграть со Спасителем. Даже не знаю, как эта игра называется. У подростков это до сих пор есть, когда тебя бьют в спину. Ну-ка угадай. В угадайку поиграем со Спасителем. Кто-то готовился, чтобы вынести приговор. Я не знаю, как вам в этой ситуации, мне как-то очень жалко Пилата, который четко чувствует диагноз, который чувствует, что предали его из зависти. Я хочу, чтобы вы дома, когда будете читать этот текст, обратили внимание, с какой частотой повторяется выражение «царь иудейский». В этом тексте несколько раз, начиная со второго стиха, Пилат спрашивает: «Ты царь иудейский?» В девятом стихе спрашивает: «Хотите, отпущу вам царя иудейского?» Да? Пилат, 12 стих: «Хотите, что хотите, чтобы я сделал с тем, как, кого вы называете царем иудейским?» Да? И вот эти шутники, которые там насмехаются над Спасителем, приветствует его: «Радуйся, царь иудейский!» Да? Табличка, прибитая ко кресту, свидетельствует: «Царь иудейский!» Из уст насмешников мы слышим это же слово: «Христос, царь Израилев!» Пусть сойдет теперь со креста. Читающий, или же, вернее, братья и сестры, вот как это происходило в первой церкви. Был один манускрипт, по которому читали, все слушали. И это не может не отразиться в нашей памяти. Фиксируется. Вот этот титул, и на самом деле, братья и сестры, это мессианский титул. «Ты сын мой! Я ныне родил тебя», второй псалом, это царский титул. Он пришел, чтобы царствовать, чтобы царство его не было конца. И так воспринимают, наконец-то воспринимают его ученики его: «Ты Христос, ты Мессия». И так они, подвержены этому энтузиазму, входят вместе с ним в царственный город в ожидании того, что он сядет, чтобы царствовать. Царь иудейский, оплеванный, осмеянный, избитый, пригвожденный ко кресту. Как это происходит? Братья и сестры, я уже высказывал как-то эту мысль, хочу ее повторить. Иисус как-то сказал ученикам, зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Мысль, которую хочу повторить. Мы довольно долгое время тешим себя, мы себя готовим к какому-то особому событию, какому-то особому переживанию, в надежде, что вот наступит какой-то особый момент, в котором я проявлю себя, я покажу все самые лучшие свои качества. И на самом деле, брат и сестра, когда наступает момент испытания, когда наступает Голгофа, каждый из нас начинает выполнять то, к чему готовился всю свою жизнь. Конечно, мы не можем до конца разуметь все ведения Божие и то, что мы с вами избираем в жизнь. Другими словами, есть такое понятие «суверенитет Божий, свободную волю человека». Но мы не приходим, чтобы быть марионетками в руках Божиих. Есть реальная ответственность за выбор, который ты и я делаем в своей жизни. И таким образом получается, что все мы, вот эти... Важность того, когда мы читаем библейский текст, не остаться только там. Не думать, что это повествование о 2000-летней давности, брат и сестра. Всякий раз, когда мы читаем, в том числе этот текст, это возможность спросить самого себя, какую роль сегодня я отвожу сам себе. Не я ли, Господи, не я ли там, в числе проходящих, смеющихся, издевающихся, не я ли тот, который облечен властью, чтобы судить? Интересное слово Иисус скажет Пилату: если бы не было дано тебе свыше, ты бы не имел надо мной никакой власти. Голгофа, как никакое другое событие, ставит человечество, человека, каждого человека в отдельности перед выбором. Перед выбором. И вот там обнаруживается, что Иисус из Назарета оказывается менее востребованным, чем Варавва. Глубоко символичный выбор, когда все-таки Варавва более симпатичен, более понятен. Этот учитель из Назарета настолько радикален, что эта радикальность приводит его, возводит его на крест, братья и сестры. Потому что он претендент на престол. Он царь иудейский. Это выбор. Это выбор между Иисусом и Вараввой. Это выбор, когда вот эти воины, охранявшие, стерегущие одежды, тоже выбирают. Каждый довольствуется малым. Вот они бросают жребий, чтобы хотя бы что-то, какую-то выгоду иметь от этого события. Это выбор между благоразумным и неблагоразумным разбойником. Голгофа ставит меня и тебя перед выбором. Голгофа напоминает о том, что люди подвержены страсти зрелища. И вот мне нравится, как Марк обозначает этих людей безымянных. Они проходящие. Вы знаете, как зрелище мобилизует наше воображение. А зрелище невольно простите, я так скажу, вот на поверхность всплывает то, что есть внутри меня и тебя на самом деле. Вот там, когда Иисус был уже пригвожден, когда Он повешен на древе позора, вот теперь можно говорить то, что хочется. Вот теперь можно говорить, что я думаю на самом деле. Вот теперь можно испить вот от этого запретного плода блаженства, который мы испытываем, когда, знаете, начинаем издеваться друг над другом. Друг над другом. Когда уже нас ничего не сдерживает. Проходящие. Они проходят мимо. Они смотрят на меня и делают из меня зрелище. Псалмопевец скажет об этом. О чем они говорят там? Услышите, братья и сестры. Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди со креста. И подобно первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Что удивительно в этом свидетельстве? Даже его враги в этот самый критический момент не могли сказать ни одного худого слова. Я хочу обратить на это внимание, братья и сестры. В этот самый критический момент для Спасителя, когда Он не может сказать в ответ. Очень важно, что говорят люди. Вот те, которые отнюдь не симпатизировали Иисусу из Назарета, те, которые возбудили народ, чтобы пригвоздить его ко древу позора. Брат и сестра, вот что они свидетельствуют. Других спасал, себя самого не может спасти. Братья и сестры, страдания, как правило, меняют нас. Не должны, но как правило. Страдания обнаруживают то, кем мы были, кем мы являемся на самом деле. Вот сегодня, читая этот текст побуждает, конечно, меня прежде всего, братья и сестры, думать о том, как прожить так, чтобы даже в измененных обстоятельствах мы не менялись. Как прожить эту жизнь так, чтобы даже те, которые не вмещают, не могли найти ничего худого, чтобы сказать против нас. Иисус Христос жил на этой земле в соответствии со своим предназначением. Имя Иисус. Он придет, чтобы спасти народ свой от грехов их. Иисус. Имя Ему. Спаситель. Он так жил и умирал в соответствии со своим предназначением, со значением своего имени. Голгофа постыжает нас, потому что как Иисус сказал, знаете, вот относительно книжников, фарисеев, вот на словах-то лучше получается. По делам их не поступайте. Это раздвоенность в нашей жизни между теорией и практикой. Он пришел, чтобы спасать других. И вы знаете, вот в этой агонии страданий, это еще одна страница, которую нам очень трудно понять. Знаете, уже начиная во втором веке, были попытки сказать, ну как, Бог, неужели мог Бог страдать? Да нет. Была попытка, знаете, извинить Бога. Там страдал просто человек. И церковь выстояла вот этот натиск. Нет, брат и сестра, Сын Человеческий вопиет. Вот очень важно, опять-таки, из этого текста, какая последняя молитва сорвется из моих и твоих уст. Как-то уже вспоминал, вот просто напрашивается эта параллель с мужественным человеком, с Самсоном. Который долгое время ждал, чтобы одним движением отомстить всем своим врагам. Вот его молитва, когда он этот столб двигает, в которой выражена вся ярость, негодование, ненависть. Молитва Иисуса. Отче, прости. Все, что я хочу сказать сегодня, брат и сестра, каждый день жизни в равной степени важен. Если ты и я живем с мыслью, что это когда-то начнется, что мы готовим себя для великого, значимого. Нет, брат и сестра, великое и значимое происходит каждый день. Мы каждый день что-то сеем. Мы каждый день или же формируемся под действием Божьей благодати, или мы устраняемся от этого благодатного действия. Но в конце нашей жизни звучит молитва, именно та молитва, которая суммирует всю нашу жизнь. И тогда мы самую жизнь воспринимаем или как возможность отомстить всем, да? Или же благословить. Благословить. Иисус использует возможность для того, чтобы молить о прощении для тех, которые распинали Его, издевались, плевали на Него. Хотел бы, чтобы в нашем сознании сегодня звучала эта песня «Взойдем на Голгофу, брат и сестра», потому что там, на Голгофе, мы многому учимся. Начинаем постигать тайну страданий. Это не случайность. В этом есть Божий промысел, смиряющий нас, смиряющий нашу гордыню. Через страдания мы обнаруживаем на самом деле, что переполняет мое и твое сердце. Какая молитва? Какое моление? Братья и сестры, вот то, что было скрыто и от учеников, и от противников Иисуса в этот трагический момент. Почему я так говорю? Потому что даже сама природа, 3 часа тьмы, с 12 часов дня до 3 часов пополудни настала тьма по всей земле. в этот трагический момент никто еще не разумел, что Иисус на кресте совершает спасение рода человеческого. Поэтому свидетельство первосвященников, книжников и других, оно неверно с грамматической точки зрения. Они что говорили? Он других спасал. И вот Голгофа открывает, что там он не перестал спасать. На самом деле это кульминация. Это кульминация евангельского повествования, потому что там на кресте Иисус совершает спасение рода человеческого. И вот первое прозрение, и в этом глубокая символика состоит, братья и сестры, первый прозревший на Голгофе римский сотник, который засвидетельствовал истинно человек сей, был Сын Божий. Голгофа – это место постижения, это место соприкосновения с тайной, это место откровения, брат и сестра. Потому что только на Голгофе открывается для нас, кем был и кем является Учитель из Назарета. И так построено, я уже как-то говорил эту мысль, так Марк пишет. Ученики все время, знаете, в поисках ответа на вопрос, а кто же это? И вот ответ на этот вопрос они обретают на Голгофе. Потому что через страдания и события воскресения открывается для нас, кем был и кем является Иисус из Назарета. Братья и сестры, сегодня особый день, когда мы можем молитвенно взойти на Голгофу. Сегодня каждый из нас перед выбором. Какое место в этом повествовании принадлежит мне и тебе? Мы среди проходящих, мы среди учеников, среди плачущих женщин, среди тех, которые дерзкой рукой бьют Спасителя. Всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, брат и сестра, Писание говорит, да испытывает же себя человек. Какое место сегодня я занимаю в этом повествовании? Сегодня для каждого из нас, братья и сестры, есть благословенная возможность склониться перед распятым с исповеданием «Господь мой, Бог мой», с исповеданием своего недостоинства, с исповеданием собственной греховности. На Голгофе мы обретаем силу, чтобы следовать за Иисусом по дороге жизни. Взойдем на Голгофу, братья. Помыслим о претерпевшем над собой такое поругание. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.